«Возможно, однажды я расскажу вам, но не сейчас», — произнес герцог голосом, заставившим замереть вздох в груди Корнели. Экипаж остановился у «Ла Рю». Это был более тихий и спокойный ресторан по сравнению с веселым Максимом, где они были прошлой ночью. В уютных альковах с комфортабельными диванами создавалось ощущение уединенности и приятное чувство легкости от того, что посторонние люди не наблюдают за вашей частной жизнью. Пища подавалась превосходная, и несмотря на то, что Корнелия заявила, что она не голодна, герцог решил заказать все самые дорогие и изысканные деликатесы, которые предложил им метрдотель. Когда их заказ был исполнен, герцог с легким вздохом откинулся назад и повернулся к Корнелии, скромно сидевшей рядом. Она очень надеялась, что ее лицо не выдает волнения, которое она испытывала не только потому, что участвовала в опасной игре, но также и потому, что она впервые в своей жизни ужинала наедине с мужчиной в ресторане. Корнелия заметила, что у Ла Рю собирается более степенная публика, и даже предположила, что герцог выбрал этот ресторан из нежелания внезапно столкнуться со своими близкими друзьями, тогда, когда он, как называл это Арчи, не кутил. «Я думала о вас весь день», — произнес герцог с пылкостью, которая заставила Корнелию вздрогнуть. Задумавшись, она чуть не забыла, какую роль должна играть. «Но, монсеньор, не ждите, что я поверю в это», — с неожиданным для нее самой кокетством ответила она. «Это правда», — сказал герцог. «Я был на бегах в Лонгчампсе, и когда разглядывал программу, то обнаружил лошадь по кличке Мон-Дезир, мое желание. Я поставил на нее, потому что все время думал о вас. И, конечно же, выиграл». «Замечательно. И вы выиграли много денег?» «Много. Намного больше, чем ожидал. И я приобрел для вас подарок». С этими словами герцог извлек из кармана розовый сафьяновый футляр и протянул девушке. Корнелия взяла его. Почти непроизвольно ее пальцы тронули замок, и крышка футляра открылась. Корнелия задохнулась от изумления. На черном бархате играл огнями самый великолепный бриллиантовый браслет, который она когда-либо видела. Секунду, онемев, она смотрела на него, и перед ее глазами всплыл другой браслет, который герцог подарил ей этим же вечером. Забавный парижский сувенир, безделушка, стоимостью в несколько сотен франков, тогда как этот браслет должен стоить много тысяч. Бриллиантовый браслет сверкал и искрился, и Корнелия разглядывала его, не вполне уверенная в том, что именно она чувствует и что может подразумевать такой дар. Она была неопытна, но в тот миг, когда она под дверями будуара тети Лили познала вероломство, в ней проснулось интуитивно обостренное понимание многих вещей. Корнелия быстро захлопнула футляр и протянула его обратно. «Я не могу принять это, месье», — сказала она таким ледяным тоном, что герцог был поражен. Мгновение она прямо глядела в его лицо. Гневные искры, казалось, так и сыпались из ее глаз. Она выглядела такой юной и гордой в своем гневе и одновременно такой красивой, как никогда прежде. Корнелия поднялась из-за стола, но прежде чем она успела сделать хоть шаг, герцог удержал ее, схватив за руку. «Вы не можете уйти», — сказал он. «Пожалуйста, простите меня. Я не предполагал, что это вас обидит. Клянусь, останьтесь и выслушайте мое объяснение. Я прошу простить меня. Я сделаю все, что угодно, только не покидайте меня». Крайним усилием воли она заставила себя казаться принужденной и неохотно села на свое место. Только тут она заметила, что остальные посетители ресторана уставились на них двоих.